Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете о психологической сути того или иного события. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Психология событий».
19 часов почти 6 минут в студии «Говорит Москва». Еще раз добрый вечер. С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Напоминаю вам, что общаться мы с вами можем с помощью смс 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот» слитно. И через некоторое время давайте названивайте мне в эфир по телефону 495-7373-94-8. Итак, друзья мои, сегодня день учителя. Сегодня день учителя, и все учителей поздравляют и говорят им теплые слова, и мы должны тоже вспомнить о том, что да, есть вот эта профессия невероятно тяжелая, временами неблагодарная, временами опасная с точки зрения социальных последствий, и мы постоянно сталкиваемся в наших новостных лентах с какими-то историями, связанными с проблемами, возникающими в школе. И тем не менее, если учитель – это учитель настоящий, то это сподвижник, что тут говорить. Я помню в свое время, я не знаю, как это сейчас устроено, но вот когда я заканчивала школу и поступала в институт, было такое устойчивое мнение, что если человек по своему профильному интересу не поступает в соответствующий институт, там физтех, физфак, там психфак МГУ, то он идет автоматически в педагогический институт имени Ленина, потому что, да, легче поступить. И одно время это считалось институтом неудачников, и в свое время считалось, что в учителя идут люди несостоявшиеся. И это, конечно, катастрофа. И не дай бог такие люди действительно становились учителями, что они, получив образование, все-таки шли и пытались кому-то чему-то научить, потому что в результате все их несостоявшиеся амбиции, они отражались на детях. Такого быть не должно. Я уверена, что есть ряд профессий, где без призвания невозможно обойтись. Вот я вам скажу, что даже врачом можно быть посредственным. Просто вот совершаешь какие-то манипуляции, достаточно стандартные, или идешь в ту сферу медицины, которая не требует какой-то самоотверженности особой, там, например, кабинет физиотерапии, да, где не надо там принимать какие-то решения рискованные, где не надо стоять по много часов у стола, как это бывает с хирургами, или там какая-нибудь, я не знаю, детская реанимация. У меня просто есть знакомый, который работает в детской реанимации, и там вот без призвания просто невозможно. Просто невозможно, потому что ты каждый день видишь смерть, каждый день с ней вступаешь в схватку, и выдержать это может только тот, у кого есть очень сильная внутренняя мотивация. И вот что касается педагогики, на мой взгляд, тоже невозможно быть, скажем так, приличным, достойным учителем, не имея этого призвания. И есть определенный набор качеств, которыми должен обладать педагог, без которых он не может быть педагогом. И это качество, как ни странно, и чувство собственной правоты. Потому что если учитель не уверен в том, что он говорит, если он не уверен в себе, если он не готов быть тем проводником в жизнь для ребенка, в котором он так нуждается, он не может этого делать. То есть и при этом одновременно он должен очень сомневаться. Вот такой вот коктейль. То есть он в результате своих сомнений, в результате своих колебаний, он должен был бы прийти к неким убеждениям, к некому представлению о правде и правоте и действовать в соответствии с этим. Я такой образ идеальный описываю, да. Это обязательно огромное чувство ответственности. В ваших руках учителя души детей. Не только их знания, не только способ размышления, и вы им преподаете вот определенные алгоритмы интеллектуальные, вы им преподаете алгоритмы морально-нравственные, этические, эстетические, если угодно, и ребенок в школе проводит значительное время, и ваше влияние на него огромно. Поэтому вот это чувство ответственности – это снисходительность. Если угодно, даже какое-то щемящее чувство жалости по отношению к детям, потому что, ну, все мы знаем, как где-то там с 13 лет ребенка начинает колбасить. Как ему тяжело со всеми его подростковыми особенностями, с обостренным чувством справедливости, с обостренным чувством какой-то, опять же, правды, которую нужно найти, а найти невозможно. И эта правда, она какая-то неопределенная, в ней очень много всяких «но». И это очень ответственно для человека, и надо жалеть этих детей. Вот если учитель относится к ребенку снисходительно, а дети бывают и грубыми, и жестокими, и ужасно тяжелыми и противными, и если на первое место у учителя выходит вот это снисходительное отношение, жалостливое, желание понять, разобраться, докопаться, то тогда может из этого получиться какой-то толк. То есть учитель, он, ну, в каком... Я понимаю, что я сейчас пафосно говорю, но это, по сути дела, ведь праздник, поэтому я должна говорить пафосно. Учитель должен себя ощущать неким пигмалионом. Вот он создает, он ваяет этого человека из ребенка, он ему что-то прививает, он его к чему-то приводит, и это должно очень, ну так его, с одной стороны, возвышать, а с другой стороны и обременять. Если всего этого не будет, очень плохая ситуация сложится и складывается, и мы это наблюдаем. То есть, понимаете, педагог, он должен понимать, что он созидает, и ни в коем случае, что он не соперничает с детьми. Потому что если учитель, а это мы часто видим, начинает соперничать с детьми, когда школа превращается в поле битвы, то учителя впадают в состояние беспомощной ярости. Они впадают в состояние жуткой конкуренции с детьми, они им пытаются доказать что-то. И тогда никакой педагогики не получится. А никто не обещал, что дети будут белые и пушистые. Геннадий Демьянов пишет: вот и в Германии учителям относятся не так, как у нас. Если там человек по профессии, да и вообще работает преподавателем, значит, он неудачник, а не достиг определенных высот в своей карьере и не нашел себе более успешных делах. Интересно, мне казалось, что на Западе к преподавателям относятся с уважением. Не знаю, ничего не могу об этом сказать. Елена говорит, сейчас родители идиоты, так как они хотят, чтобы их ребенок был лучше всех. Вспомните передачу по ТВ. Мечта, говорит, учителей можно пересчитать по пальцам, настоящих учителей можно пересчитать по пальцам, остальные случайно оказались в этой профессии. И это ужасно, и это ужасно. Восьмой говорит, неправда, в советское время подавляющее большинство учителей шли в учителя по призванию. А вот во времена капитализма, ну, как всегда, да, восьмой за свое, это в основном бизнес. Да какой там бизнес в школе, я вас умоляю. Уж чего-чего, а бизнеса там нету. Это возможность как-то куда-то преклонить голову, может быть, если это не призвание, но уж никак не бизнес. Население должно быть качественным и платежеспособным, остальным достаточно 7 классов, чтобы заполнить ниши рынка, где их заняли, ну, приезжие рабочие, скажем так. Вот и такое мнение существует. Но вы понимаете, в чем дело? Вот когда мы видим всякие ужасные истории, происходящие в школах, мы начинаем метаться, и, как правило, метаться вот в пространстве между ответственностью родителей и ответственностью учителей. То, что родители отвечают за своих детей, это очевидно, это понятно, никого этим не удивишь. Но когда речь идет о педагоге, то очень важно, чтобы те качества, которые я перечислила, в нем присутствовали, и они каким-то образом могут противостоять. Ну, вот это, например, смотрите, безобразная история в Якутии, которая в сетях уже там обошла все, что возможно, как это так называемая учительница, трясясь от ярости, орет на довольно маленького мальчика за то, что он потерял тетрадь, и кричит, что она с него спустит шкуру, потом куда-то засунет, а потом откуда-то еще и высунет. Причем вот видно, как ее колотит, видно, как ее трясет. А это не какой-то подросток, который выше ее на пол головы и который там сказал ей что-то ужасное дерзкое и тем самым вывел из равновесия. Это мальчик, может быть, 5 класса, вот как-то так, по ощущениям, там плохо видно. Ну, по крайней мере, он маленький еще, он ей там ростом-то по грудь всего-навсего. И так она его еще и пихнула. И вот понятно, что у нее такое происходит выгорание профессиональное. А выгорание может произойти только тогда, когда ты не по назначению оказался в этой школе. Вот только так это можно объяснить. Когда родители станут платить за все, включая сад и школу, все станет на свои места, и воспитание, и поведение. Так, все, дальше читать не буду, вы как-то детей обзываете нехорошо. Так, ладно, давайте выбирать выражение. Ну, давайте звонок примем, да, пожалуйста, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Конечно, тема очень серьезная, школа. Вы знаете, я сам в Подмосковье живу. У нас есть школа очень хорошая, вы знаете, прекрасная. Памяти Ленина, горки Ленинские, музей. Она еще основана была в 20-х годах. Там Крупская преподавала музей Ленина, и Сталин ее строил, и новую школу. Я пошел в школу в 65-м году.
То есть школа класса, с традициями, да?
Ну да, да, да. И вот буквально год назад 500 человек детей моего внука оттуда выкинули, просто вышвырнули. Это как объяснить этой властью?
Что значит вышвырнули? Я не могу понять, как это можно вышвырнуть.
А просто пошли даже учиться, даже не предупредили ни летом, нет, а именно осенью. Месяц отучились, и в октябре месяц сказали, вы выметайтесь отсюда, понимаете?
Нет, не понимаю.
Как можно объяснить? Нет, никак. Не понимаете?
Нет, я не понимаю, как можно, когда уже начался. Я понимаю, могут не принимать.
Да, начался учебный год.
А что, отчислили, выгнали? Что вы имеете в виду? Как можно?
Они сказали, что школа не подлежит сносу почему-то.
Хотя то есть школу закрыли, все поняла. Просто школу закрыли.
Закрыли, 500 человек детей, 2 школы, не одну, а 2. Одна старая и одна новая. Школа-интернат памяти Ленина, горки Ленинский, музей. И оттуда всех выкинули детей. 500 человек детей, рядышком с Москвой. Вот как это объяснить? Ведь там преподаватели прекрасные, я учился там, такие люди вышли оттуда, ребята у меня знакомые сейчас работают и в высших органах, и везде, мы везде бастуем, протестуем, но мы ничего не можем сделать против этой власти. Что это такое?
Да, но это такая скорее социальная проблема, чем психологическая. Да, спасибо вам большое за звонок. У меня к вам только еще один вопрос. А как вы считаете, может ли... ушел уже человек, так тогда я вам вопрос не могу уже задать, и извините, пожалуйста. Ну, 8-й опять возмущенно говорит, а когда вы последний раз видели учителей в московских школах брюликов нет только в носу. Ну, слушайте, нет, учителя бывают самые разные, самые разнообразные, и на них, кстати говоря, тоже оказывается иногда крайне негативное давление. Вы вот помните эту историю с купальником безобразную, что учитель уже не может в купальнике сфотографироваться, и как защищали ее коллеги и устроили, так сказать, целую акцию по этому поводу. Им тоже нелегко, но я просто еще раз говорю, при том, как сейчас реформирована школа, при тех требованиях чисто формальных, не связанных с профессионализмом учителя, а связанных с отчетностью, связанных с нагрузками и отработки зарплат, вот в этой ситуации, мне кажется, не сорваться и нормально существовать, и выжить, и сохранить достоинство может только тот человек, который действительно искренне хочет ваять детей, искренне хочет их создавать и формировать, которому интересно смотреть, как ребенок развивается, которому интересно чувствовать вот эту детскую душу, разгадывать загадки этой детской психологии. И для него это смысл профессионального существования. Только в этом случае можно выдержать. Во всех остальных они срываются, они начинают орать, они начинают совершать какие-то ужасные действия, там, почти насильственного характера и так далее, и так далее. Мечта, говорит, слышала, как одна училка орала, чтобы ей не дарили деньги, голос истерички, представляю, как она на детей орет. Нет, этого я не слышала. Катя пишет, 505-й, вы сказали, что выгорание происходит только тогда, когда человек занимается не своим делом. Правильно ли я вас поняла? Заранее благодарю за ответ. Ну, почти, скажем так, оно происходит с большей вероятностью, и оно происходит с более тяжелыми последствиями. Потому что если мы с вами вспомним фильм «Доживем до понедельника», то ведь там герой Вячеслава Тихонова тоже в какой-то момент испытал это выгорание, хотя очевидно, что это человек, который педагог по призванию. Но это происходит не так быстро и, возможно, не так остро. Но если вот брать какие-то крайности, то скорее, Катя, наверное, вы меня правильно поняли. То есть мы должны с вами просто... Что-то у нас здесь мигает, я не пойму, с телефонными звонками появляется, пропадает. Ага, я поняла. Нет, все, сейчас у нас все уже налажено. Так, ну, пишут нам, что тема слишком серьезная и... Очень плохо, что ее чаще всего решают, ну, как бы проблему эту решают чиновники с чиновничьим менталитетом. Ну, а кто это будет решать, эту проблему? Психиатры, психологи? Возможно, нужно какое-то педагогическое сообщество, я не знаю, существует ли оно сейчас. Но, тем не менее, мы все чаще и чаще сталкиваемся с тем, что школа становится местом, ну, скажем, не слишком благополучным. Ну, смотрите, вот только на этой неделе, вот только на этой неделе, пожалуйста. Значит, московская школа 97-я, там, оказывается, был открыт бойцовский клуб. То есть ребята постарше заставляли ребят поменьше драться за деньги, делали ставки, и, в общем, полное безобразие. И, соответственно, это было абсолютным скандалом. Учителя пытались это дело, кстати говоря, прикрывать, и какое-то время говорили, что ничего подобного, что это просто конфликт каких-то группировок, и ни в коем случае это не клуб. Но в итоге дети сами рассказали примерно, как это было устроено, что ставки там были, например, от 1000 рублей, ну и много всяких других нюансов. 123-й говорит... Мы же не знаем, в чем был конфликт между учеником с учительницей. Ее выгнали с работы, а может, ей пригрозили, что если она тетрадки не проверит, ей премию снимем. Ну и что, из-за премии, что можно орать на ребенка и колотить ребенка? Да, да, даже если это так. Нет, есть вещи, которые нельзя, потому что нельзя, ребята. Все, это не может быть оправдано. Кстати говоря, она уволилась в итоге. 1536-я школа, в которой происходили издевательства детей над одним из учеников, его били, над ним издевались, и в итоге там в унитаз его голову опустили, в общем, опять же, гадости, кошмар, и там ведь была уволена директор школы, а... Учительница, которая была классной руководительницей, там подняла целую историю про то, что она якобы подвергается какой-то атаке, что ей летят какие-то звонки, что ей чуть ли не угрожают, и она прямо готова подавать в суд за травлю, по сути дела. Ну, понимаете, в чем дело? Опять же, как говорят свидетели, именно она, эта классная руководительница, знала о ситуации вот этой травли мальчика и каким-то образом ее покрывала и не предприняла активных действий для того, чтобы все это прекратить. То есть, и понимаете, не только в нашей школе же эти проблемы. Вот опять же сегодня я прочла, что в Калифорнии, например, задержали девочку с заряженным оружием в школе. Пришла там и была готова бабахнуть. Тоже ничего хорошего. Да, ваш звонок, пожалуйста, слушаем вас. Как вас зовут?
Екатерина, здравствуйте, деревенский.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Екатерина, ну я хочу сказать, не знаю, прав, не прав, вот у нас тоже было, помню, вот сейчас вы рассказываете, одного тоже опустили, но у нас опустили вообще раньше, помните, какие были туалеты?
Грязненькие.
Да, это же было никак, сейчас нажал и все смылось.
Да-да-да.
Это тоже, я вспоминаю, было вот у нас один случай. Тоже были случаи, я не знаю, там вот я лично участвовал в том, хлопушки были. У нас директор жил, квартира директора, квартира физрука. Позвонили и хлопушку, они дверь открыли и взрыв.
Нет, ну, Сергей, вы-то хулиганили, это понятно.
Хулиганили,
Это ваше детское право, а там дальше определяется мерой, там, я не знаю, опять же, подлости. Кто-то может себе позволить в унитаз человека запихнуть, кто-то ограничится хлопушкой. Но мы же говорим об ответственности педагогов. Они должны были с вами разбираться. И это не значит, что они должны были на вас орать или колотить вас. Наверное, они должны были какие-то такие слова найти вам, чтобы вы поняли, что если вот эта хлопушка сработает, например, на двери пожилой учительницы, а у нее слабое сердце, то вы ее таким образом убьете. Ну, например, да?
Например, да, но я не знаю, мы, наверное, тоже не думали. Может, это такой возраст, понимаете, вот, ну что они могут там в 10, в 11, в 12, ну до 15, там, даже до 20 некоторые не могут думать.
Согласна, на то и существует педагог и родители, чтобы вовремя ловить на таких мелких подлостях своих чад и объяснять им, что нельзя отрывать лапки у паучка. Что паучку больно, если это не объяснить.
Ну, я согласен. Опять же, тогда, Екатерин, смотрите, тогда же все переходит. Мы отдаем, да, вот детей отвезли в школу, думаем, все, там, до 3 часов, там, мы свободны, голова свободна, занимаемся какими-то другими делами. А мне кажется, это неправильно. Мы не должны их просто туда как бы сбегреть и... Что там с ними будет?
Ну, вы просто ничего не можете сделать. Вы не можете сидеть там где-то в аквариуме и наблюдать за тем, что творится в школе.
Ну, вот я про это говорю. А учителям, если нам-то с ними как бы тяжело там... Ну, я не знаю, по-любому учитель, это звучит гордо для меня. Вот сейчас, что я узнаю, да, вот, что сейчас творится как-то там, ты это... У нас, наверное, не было такого. Я не помню. Вот я не помню. У нас как-то учителя завлекали. У нас пришел новый директор школы. Это было, ну, давно, очень давно. У нас, я не знаю, был первый день самоуправления. Я был первым директором.
У вас прям республика Шкит какая-то.
У нас, я вам говорю, да, у нас был. У нас пришел директор. Она прям, я молюсь на нее. Она молодец. И не представляете, в советское время она договорилась в ГРАНО, и мы сделали, я был директором, то есть учителя стояли где-то там за воротами, а мы были, и технички у нас были, то есть из лица школьников. И вот сейчас уже сколько лет назад я школу закончил, и это из года в год у нас вот как вот идет вот это, и каждый год в нашей школе, где я учусь, вот такой день самоуправления.
Спасибо, спасибо огромное, очень интересно. Ну вот, опять же, давайте остановимся на той мысли, что на учителе действительно лежит очень большая ответственность, от него очень много зависит, и совершенно правильно пишет вот мечта, что климат в классе зависит от учителя, потому что дети еще морально не созревшие люди, и они совершают иногда ужасные поступки, и потом в зрелом возрасте им даже не хочется про это вспоминать, и только учитель может, если не предотвратить, то, по крайней мере, дать оценку тому, что творят дети. И, кстати говоря, вот последнее, что я хочу вам сказать, по опросу Фонда общественного мнения, большинство россиян считают работу учителей непривлекательной. 65% опрошенных считают работу непривлекательной. Именно потому, что она слишком тяжела с моральной точки зрения, оплачивается сомнительно и, как правило, только за очень большие нагрузки, которые в итоге вызывают то же самое перегорание, о котором мы говорили. И таким образом это оказывается не слишком-то привлекательной профессией. Ну, а меньше 13% опрошенных считают вообще наше образование школьное хорошим. Вот и судите сами. Всего-навсего 13%. При том, что преподавательская работа считается не престижной и не привлекательной. Вот, собственно, мы и должны с вами какие-то выводы делать в соответствии с этим. Есть бизнес, есть и нервозность общества. В фильме было сказано, он слабак, поэтому я его не уничтожу. Вообще не поняла, о чем вы сказали. Так, ну давайте, друзья мои, мы с вами займемся интересными новостями, а потом перевернемся и другую тему возьмем.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35 в студии. Давайте, друзья мои, перейдем к другой теме. Напоминаю, что ваши смски приходят по телефону 925-888-894-8. Можно писать в Telegram «Говорит МСК-бот». И через некоторое время звоните мне, пожалуйста, в эфир по телефону 495-7373-94-8. Ну, вот, собственно, на какую тему я хотела с вами поговорить. Мы в каком-то ином контексте этого в свое время касались. Но вот, пожалуйста, на заседании Совета России «Страна возможностей» президент поддержал появление площадок, которые помогают женщинам совмещать семью и карьеру. И он еще привел такой образ, он говорит, вот что важнее, там дети, семья или карьера, или там сердце или голова, ни без того, ни без того жить невозможно. Но это, наверное, какая-то такая идеальная ситуация, которая, к сожалению, очень редко устраивается в жизни. Я все-таки много лет работаю на этом рынке, в том числе там вела семинары для директоров различных крупных предприятий, среди которых были и женщины именно в карьерном плане весьма успешные. Как правило, у них практически у всех были серьезные проблемы в семье. То есть я сейчас не говорю о том, что женщина делает выбор между тем, вот это то, что мы на прошлой неделе с Линой Егоровой обсуждали, там, иметь ребенка или не иметь ребенка. Дети, как правило, есть, потому что дети появляются в том возрасте, когда женщина еще не начала делать карьеру и, возможно, даже не думала, что это с ней произойдет. Но потом все меняется, потом все меняется. Вы понимаете, вот это психологически принципиально разные виды занятости, уж если так говорить таким казенным языком, абсолютно разные задействуются механизмы психологические, разные функции и интеллектуальные, и эмоциональные, и коммуникативные. И они, как правило, не могут совмещаться в одном человеке. В одном человеке всегда есть приоритет каких-то качеств, которые пригодны либо для одного, либо для другого. То есть получается, что та женщина, которая встает на путь карьеры, причем я так понимаю, что ведь мы же не говорим о том, что она там из просто врача стала главным врачом. Это тоже карьера, которая зачастую требует определенных жертв, но это не та карьера, которую, возможно, имел в виду президент, ну, потому что он общается с людьми совершенно другого уровня, и в их понятии карьера – это нечто более глобальная, такое мощное и, соответственно, требующее, ну, извините, полного самоотречения. Наверное, невозможно стать абсолютно каким-то успешным топ-менеджером, я имею в виду именно женский вариант, мы говорим сейчас о женщинах, и при этом быть абсолютно прекрасной женой и матерью. Хотя бы потому, что существование в крупном бизнесе, существование в крупной карьере предполагает определенную жесткость, определенную мускулинизацию, предполагает полную отдачу и полную захваченность. А как вы догадываетесь, ну вот есть в психологии такое понятие «доминанты», да? Большинство людей, подавляющее большинство людей, они не могут думать две мысли одновременно и равноценно. Всегда одна какая-то оказывается другой, и она заглушает эту другую мысль. И тогда получается, что что-то уходит на второй план. Вот по этому самому принципу доминанты. Поэтому если женщина абсолютно захвачена карьерой и постоянно думает о том, там, как надо что-то делать, что надо делать там, я не знаю, с каким-то законопроектом, что надо делать там с какими-то финансовыми потоками, что надо делать с какими-то инвестициями, и вот это постоянно занимается вот этим вот голова занята, то, наверное, она в какой-то момент не подумает, что вот у моего там сыночка плохо с математикой, надо с ним посидеть, позаниматься. Она может просто не придать этому значения, она может это просто пропустить. И я очень часто и скорее более системно сталкивалась именно с тем, что вот эти продвинувшиеся в карьере женщины, они чаще всего сталкиваются с тем, что дети в какой-то момент на определенном этапе упущены. И ребенок, у которого мать вот так увлечена чем-то таким другим помимо него, он, ну, грубо говоря, мстит ей потом. Он мстит своим здоровьем, потому что вдруг заболевает. Он мстит своим девиантным поведением. Он мстит, возможно, какой-то холодностью и каким-то демонстративным непослушанием. То есть это все очень трудно и энергетически, практически невозможно совместить в одном флаконе. Поэтому мы и получаем вот это либо-либо. И, конечно, прекрасно, я не очень понимаю, что обозначает вот эта вот фраза, да, появление площадок, позволяющих женщинам совмещать. Я думаю, что это, скорее всего, площадки, на которых женщин обучают каким-то приемам ведения бизнеса, возможно, там дают им какое-то дополнительное образование, то есть облегчают вот эту карьерную часть жизни. Я плохо себе представляю, чтобы такие площадки помогали женщине там быть хорошей, внимательной матерью. И если уж мы говорим о том, что дети все-таки есть, пусть, может быть, и не слишком счастливые, и не слишком разбалованные вниманием своих матерей, но тем не менее они есть, то с полноценной личной жизнью, имея в виду брак традиционный, здесь становится совсем плохо, потому что, опять же, если это мужчина такого же калибра, как вот эта женщина, то есть он такой же, я не знаю, зубр в карьерном смысле, они неизбежно будут конкурировать. Они будут конкурировать, это будет порождать конфликты, и мужчина не станет терпеть рядом с собой женщину, которая теоретически даже может с ним равноценно конкурировать. Как правило, это не получается. Мы не будем сейчас говорить, хорошо это или плохо, и какие они там гады, и какие они сексисты. Вот по факту получается так. Возможно, со временем что-то изменится. Да, феминизм продвигается вперед, мужчины иной раз как-то более снисходительно смотрят на успехи женщин, но если брать такую традиционную модель поведения мужчины-женщины, не хотят мужики терпеть, чтобы эта тетка была круче его. Мужчина не такого калибра, послабее, но, во-первых, это повод для того, чтобы его попрекать и говорить, что он никуда не годится. Это повод его унижать, а кто это станет терпеть? То есть, очевидно, совершенно что, ну, в большинстве своем женщины, делающие большую карьеру, они обречены на очень такие жесткие и суровые компромиссы в своей личной жизни. Наверняка кто-нибудь сейчас, кстати, если у кого-то из вас есть опровергающий меня пример, я буду только счастлива. Мне очень интересно, потому что из любого правила должно быть исключение. И может быть вот такая какая-то супер гениальная женщина, такая Шива восьмирукая, которая может и на территории карьерного роста и бизнеса что-то делать, и при этом у нее хватает энергетики, времени, души, эмоций, интеллекта, вот абсолютно полноценно играть роль жены и матери. У меня такое в голове плохо умещается. К тому же, еще раз повторяю, примеры я такие видела, там какая-нибудь банкирша, например, да, вот крупный бизнес там в Сибири где-то, в Томске, по-моему, крупный банк. Вот, значит, директор этого банка. Хорошая тетка и веселая, и жизнерадостная. Но, боже мой, что у нее творится в личной жизни? Это полная катастрофа. И парень, который с ней встречался в то время, он категорически увиливал от того, чтобы на ней жениться. Хотя там люблю, кушать не могу. Да, пожалуйста, ваш звонок.
Алло, здравствуйте, Екатерина, еще раз.
Здравствуйте, Марина Александровна.
Вы такую, да, интересно затронули, я не смогла смолчать, что называется.
Давайте.
Вы знаете, что вот мне очень симпатична система, которая практикуется в Японии. Что там происходит? Значит, женщина делает карьеру до тех пор, пока она не выходит замуж. Потом она, значит, ну, естественно, по желанию она может продолжать свой карьерный рост, никто ее за руки хватать не будет и держать дома. Но тем не менее, большинство из них склоняется к тому, что они становятся домохозяйками, независимо от того, каких высот они достигли в своем карьерном росте. Вот. Ну, Япония, мы не японцы.
Да, они очень, конечно, своеобразные. У меня такой вопрос, Марина Николаевна, вот насколько вы знаете, то есть они останавливаются просто или они понижаются?
Нет, ничего не останавливаются, не понижаются. Если женщина считает, что она может доверить ребенка либо своим родителям, либо няне, то она продолжает, значит, совершенствоваться в своем карьерном росте. Вот. Но большинство из них, вот такая ментальность японских женщин, и она сохраняется до сих пор, кстати, сказать, несмотря что Япония довольно прогрессивное государство, что если она, значит, рожает ребенка, то она склонна, ну, если позволяют доходы мужа, содержать семью из трех человек или большего количества людей, обычно у них один ребенок, вот, значит, то она оседает дома и воспитывает ребенка. И это считается не чем-то исключительным, это норма. А теперь перейдем к нашей реальности, да, вот российской. У нас совсем другие женщины и другие понятия на этот счет. Вот вы знаете, почему я решила вам позвонить? Потому что мне показалась очень правильная постановка вот такого вопроса. Уже не знаю, не помню, кто был инициатором, по-моему, кто-то в Госдуме. Что женщина, которая решает заняться воспитанием своих детей как профессией, должна получать от государства зарплату.
Да, так, да, я слышала о такой инициативе.
Это же невозможно, даже же никто работать не будет. Не совсем не так. Разные женщины и разные отношения к жизни. Но я считаю, что труд женщины по воспитанию ребенка настолько непрост и настолько тяжел, что он вполне заслуживает оплату со стороны государства, учитывая, что женщина выполняет очень высокую социальную функцию. Она готовит работника для государства.
Ну и вообще гражданина. Тут Марина Николаевна, понимаете, в чем дело? Вот я тоже согласна, что эта инициатива имеет право на существование, ее надо рассматривать, потому что, и вы правы абсолютно, совершенно не очевидно, что после этого все женщины скажут: не буду работать, буду сидеть дома.
Нет, женщины разные.
Да, и многие совершенно разные. Не хотят быть домохозяйками. Там, наверное, все-таки должен, ну, учитывая особенности, так сказать, менталитета наших законотворцев, там должен стать вопрос еще о количестве детей, наверняка.
Вы знаете, вот что вот...
Вот если она воспитывает одного ребенка, никто ей платить не будет, я вам просто обещаю это.
Вы знаете, что время идет, количество населения в нашей стране уменьшается. И я вот с вами не согласна, что речь не может идти, если один ребенок. Скоро каждого ребенка будет облизывать. Просто облизывать. Вот такая ситуация в Японии, кстати сказать, там каждого ребенка сейчас облизывают, потому что из-за высокой занятости вне дома семьи перестают заводить детей. И там каждый рожденный ребенок на вес золота. Вот у нас ситуация такая может воспроизвестись.
Да, согласна.
И поэтому даже каждый ребенок, вполне, значит, его воспитание будет заслуживать вознаграждение от государства в виде зарплаты по воспитанию ребенка.
Вот согласна. Да, спасибо большое. Виктор Горго говорит: пойдем в Лувр, поищем женские имена на подписях картины. Потом пойдем в оперу, будем искать женские имена среди авторов и композиторов. Виктор, ну, эта тема, на самом деле, уже обсуждалась в моем эфире. Я просто вам коротко напомню о том, что, да, действительно, мы должны признать, что мужчина... более творческая биологическая единица, нежели женщина. И мы с вами в свое время договорились до того, что все это происходит за счет того, что мужчина – это XY-хромосома, а Y-хромосома отвечает за изменчивость, за инновационность, за мутации и за эволюционные какие-то процессы в развитии вида, а, соответственно, женщина XY-хромосома, она более консервативна. И именно за счет этого, да, мы теперь видим на протяжении существования человечества, что мужчина творит гораздо больше, чем женщина. Но не будем забывать еще и то, что как биологические существа, мужчина и женщина неравновесны, мужчина сильнее, поэтому мужчина всегда доминировал. А доминирующий мужчина создал патриархат, всем известный. А при патриархате попробуй-ка, женщина, там, займись каким-то творчеством. Это тоже момент, который повлиял, может быть, не в такой степени, как вот эта XY-хромосома, но в значительной степени, потому что тысячелетиями женщина была бесплатным приложением к мужчине, была им подавлена, и, естественно, у нее не было никакой возможности там реализоваться. Я уж не говорю о том, что и образовывать женщин стали далеко не сразу и далеко не везде. Да, пожалуйста, ваш звонок. Как вас зовут? Слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Анна.
Да, Анна, слушаем вас.
Ну, я, слава тебе, Господи, не феминистка.
Это очень хорошо. Слава Богу, слава Богу.
Ну, дело в том, что в Японии существуют материальные гарантии, гарантии материального обеспечения женщины в случае расторжения брака и наличия у нее ребенка.
Угу.
А у нас, я уже 100 раз говорила, вот ты сидишь дома, ты ему готовишь. Ты ему стираешь. Пусть сейчас все это проще, но тоже много времени занимает, и муторно все это. Растишь детей, убираешься. Через 20 лет, когда тебе будет 50, и ему 50, он найдет другую, и что ты будешь делать?
Угу.
Без профессии, без работы. Я вот с внуком своим всегда говорила, девчонки, учитесь и работайте. Они, конечно, мои сыновья, и, наверное, этого не случится. Слава Богу, это не случилось. Но мало ли что.
Это совершенно верно. Это совершенно верная стратегия, Анна, да, спасибо большое.
У нас вот с мужем 4 сына и дочь. У меня никогда не было идеи уйти с работы. Угу. Никогда.
Конечно, конечно, это абсолютно правильная стратегия, потому что, да, действительно, нам никто ничего не может гарантировать. Мало того, что мужчины от нас уходят, они еще иногда, извините, помирают раньше времени и оставляют нас без поддержки, оставляют нас одинокими. И если у женщины есть единственная точка опоры в виде семьи, ее риски адаптационные, безусловно, сильно повышаются. Если у нее есть несколько точек опоры, там у нее есть, я не знаю, работа, у нее есть какой-то круг интересов, у нее есть какой-то круг друзей и, безусловно, семья, но в любом случае здесь должен быть какой-то перекос, потому что если, извини, ты слишком много уделяешь своим любимым друзьям, ты таким образом чего-то отнимаешь от своего ребенка, и это надо понимать. Виктор говорит, да, женщинам мы хотим стабильности, чтобы после всех наших авантюр было теплое крылышко, под которое можно вернуться и расслабиться. Вот. А хотите, мы вам расскажем, чего мы хотим от вас? 107 Герман говорит, в Японии облизывают, а здесь, как известно, незаменимых людей нет, не станет своих, гастарбайтерами легко позаменяют. Ну, как вы, однако. Ребенок должен социализироваться, а женщины дома воспитывают чаще всего эгоистов и маменьких сынков. Понимаете, Елена, вы немножко не о том говорите. То есть вот то, о чем говорила там Марина Николаевна, да, и то, о чем я говорила, что вот женщина все равно выбирает для себя приоритеты, это просто она уделяет время ребенку. Это не значит, что ребенок не будет социализироваться обычным образом, когда он будет там посещать, я не знаю, кроме школы, еще какие-то кружки, еще там ездить в пионерские лагеря. Мы же не говорим, что женщина должна ребенка к себе привязать. Уверяю вас, когда ребенок уходит в школу, домашней хозяйке есть чем заняться. А уж когда он придет из школы, тут такое начинается, что она полностью должна ему принадлежать. И вот этот вот маменькин сынок тут ни при чем, про другой разговор. Да, пожалуйста, ваш звонок, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил. Вы знаете,
да, здравствуйте.
Сравнение с Японией очень некорректно. Это моноэтническое государство небольшое. У них 14-часовой рабочий день. Самая, пожалуй, одна из самых высоких смертных самоубийств по миру. Вот. И у меня был японец такой, это самый знакомый, еще в конце 70-х годов. Довольно-таки с приличным окладом, там в фирме работал. Он говорит... мечта моей всей жизни купить 6 соток, поставить себе на этих 6 сотках, значит, этот фонтанчик там с камешками, каменный сад.
И заверцать. Вот,
и завести под старость семью. Угу. Вот. А что касается, значит, нашего государства, ведь дело не в количестве, дело в качестве. Ведь одной из причин демонтажа Советского Союза было большое количество, значит, населения в Средней Азии. Там было по 10 человек детей. На каждого российского, значит, это самое, приходилось 4 азиата, и 40% были молодые. Вот, поэтому наверху там и был принят вот это вот, я, скорее всего, после Андропова это началось.
Да, Михаил, давайте полаконичнее время, ага, основную мысль.
Основную мысль, надо качество, а не количество, надо этих, кого вы нарожаете, воспитывать, кто будет, и кого вы вырастите.
Михаил, а у меня к вам вопрос, вот вы считаете, что действительно можно, ну, как бы абсолютно уравновесить участие женщины в воспитании детей и в карьерном росте? Что
абсолютно
это...
нет. Или-или. Баланс очень тяжело. Это очень, может быть, на 100 или там 200 человек один. Но это с большой энергетикой женщина должна быть.
Ну да, и то, как правило, все равно какой-нибудь скелет в шкафу находится.
Конечно.
Да, спасибо большое, Михаил. Так, AG... 918-й ID заканчивается. Женщина, судя по всему, пишет: да, Виктор со своим сексизмом пусть горит в аду. Ну так, улыбается она по-доброму. И говорит: мы тоже хотим авантюризма и интересную работу. Женщинам все больше хочется реализации вне семьи. Ребенок воспитывается самостоятельно, глядя, например, крутой мамы. Ну вот это, вы знаете, последняя часть вашей фразы, она сомнительна. Потому что когда ребенок воспитывается самостоятельно, черт его знает, чего там у него навоспитывается. А крутая мама очень часто воспринимается как мама холодная, мама не слишком любящая, мама, которая там, я не знаю, откупается дорогими подарками. Так что вот с последней частью вашего заявления я не согласна. А то, что нам больше хочется реализации, и мы тоже авантюристки, это правда. И Виктор тут же отвечает, что он обожает женщин и никакого сексизма. Но последний звонок я успеваю выслушать. Да, пожалуйста.
Добрый вечер, Катерина, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, слушаю.
Короткая реплика.
Давайте. Значит,
у нас в стране 20 лет никаких детей уже не лижут давно. Достаточно зайти в магазин и посмотреть, сколько стоит детское питание, одежда, коляски и все прочее. У нас естественный убыль населения по 300 тысяч в год идет. Причем здесь Япония?
Нет, давайте от Японии отвлечемся. Бог с ней,
вот я и говорю, причем
здесь Япония? Да, мы про нее ничего не знаем.
В ближайшие годы с какой, кстати, детей-то будет лизать?
Где Сергей Алексеевич, а у меня вопрос к вам. Вот вы сейчас такую мысль высказали, я хочу уточнить. Вы хотите сказать, что содержание детей, выращивание детей стало слишком дорогим удовольствием?
Да, конечно, Господи. Да кто обращает внимание, если бы государство действительно хотело лизать детей, как выразилось радиослушательница, так сделали первое что? Сразу бы махнули цены. С колясок, с питания, с одежды. И датировали бы это все. Где эта забота? Где она?
Да, поняла. Сергей Алексеевич, ну, с одной стороны, вроде бы так, с другой стороны, мы ведь последние годы как раз наблюдаем обратные процессы, и стало модно уже иметь не одного ребенка, как это было там в мои времена, ага. Времена, когда меня растили, когда это было недорого, а теперь как-то два и даже три очень даже бывает.
Катерина. А где факты-то? Рождаемость-то какая-то? Вы посмотрите на статистику, это Росстат докладывает, я же не выдумываю. Уже катастрофическое падение естественной убыли населения идет.
Поняла.
Детей мало, а мрут люди, вот и все.
Да, поняла, спасибо. Я вам скажу, как я сужу просто по тому окружению, которое я имею, что происходит в тех семьях молодых. А вы знаете, наверное, вот этот перекос, он за счет того, что сейчас действительно появляются так называемые child-free, и... Поэтому где-то дети не появляются вообще, а где-то зато появляется двое или трое, и вот так вот одно другое компенсирует. Елена пишет по поводу вот такой успешной мамы, которая самодостаточная, которая делает карьеру, что у меня муж воспитывался такой мамой, и с ним жить невозможно, у него третий брак распался. Ну, вот вы просто не пояснили, что там с ним не так. И почему, собственно, его браки не сохранялись. Но то, что какая-то деформация психологическое происходит в результате того, что ребенок испытывает дефицит внимания, а он не может не испытывать дефицит внимания матери, если мама делает по-настоящему карьеру, карьеру с большой буквы. Я не имею в виду, что она потихоньку продвигается по службе, но при этом ходит на работу там с 9 до 6, остальное время дома. А я имею в виду ту маму, которая по 12 часов в сутки готова работать. И главное, что она охвачена интересом к своей деятельности. И напоминаю вам, что по принципу доминанты она, естественно, чего-то не додает своему ребенку. Так что, к сожалению, вот так это все устроено. Ладно, дорогие мои друзья, давайте мы закончим. Много вы пишете, спасибо большое, меня это всегда очень поддерживает. Самое интересное и яркое я читаю, но все иногда просто не получается прочесть. Ну, давайте мы сейчас будем заканчивать. Поняли, что и то, и другое в одном флаконе не получается, поэтому вы, пожалуйста, сейчас послушайте интересные новости, а я пойду и очень добросовестно подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
Психология событий.